как говорил прекрасный Олег Нестер в свое время, мы музыканты-любители, потому что мы любим музыку. Когда наступил карантин, все неожиданно стали резко записывать подкасты, вот эту всю хрень. Я сидел дома.
Спасибо.
Как говорит Ольга Бузова, привет моим людям.
Как бы не процитировать в конце Ольгу Бузову.
Конечно, великих.
Из гитары.
Дорогие друзья, это снова Аня Маша, как уже было 26 выпусков до этого. Мы не изменяем себе, мы записываем подкаст в новом месте. Это пространство, пропитанное рейвами. Московский клуб «Мутабор».
Ну, на самом деле, в «Мутаборе» сейчас проходят не только рейвы, но и концерты некоторых российских музыкантов, инди-музыкантов. И вот, например, 7 июля здесь выступала замечательная группа «Краснознамённая дивизия имени моей бабушки». И ее лидер Ваня Смирнов сегодня в нашем подкасте. Привет, Ваня.
Всем привет.
Привет, Ваня.
Привет, привет.
Я сегодня решила, как всегда, выиграть конкурс на самый банальный вопрос. Естественно. И буду спрашивать тебя про название. Ты говоришь, что традиционно придумываешь для журналистов истории, почему краснознамённая дивизия имени моей бабушки. Ты можешь припомнить что-нибудь самое шикарное, какую-нибудь самую шикарную историю? Если у тебя есть история в запасе для других таких же неопытных журналистов, мы готовы.
У нас есть друзья, группа «Сахарный человек». Мы с ними много лет дружим. Мы практически в один год, чуть ли не одновременно, создали группу. И я рассказал о том, что мы проиграли название в карты. Ну, то есть мы с ними играли в карты, при этом я, например, в карты даже дурака играть не умею. Я умею один фокус показывать. Мы с ними, собственно, выдумали максимально дурацкое название, играли в карты, что, так сказать, кто поиграет, тот обязан его навсегда и взять. Вот. А, еще была история про то, что есть такой музыкальный критик Гуру Кен, который нас очень не любит. Что-то он раньше нас все время писал какие-то не самое приятное.
Пасквили, да?
Ну, не то, что пасквили, да, но так он снисходительно все время от нас отзывался, и мы придумывали о том, что когда-то он был нашим физруком в школе и создал музыкальную группу из своих учеников и придумал ей название. Вот это были мы. Ну, честно говоря, тоже какая-то идиотская хрень.
Ну, давайте тогда начнем подкаст песни, как мы это всегда делаем. Хотим песню «Танцуй, Кайся». Там главная героиня, эта девушка, она скользит в лодке по реке, оставляя на берегу его танцевать и каяться. И вот под постом об этой песне увидели комментарии, что тема с исчезновением Кики раскрыта. Вот скажи, ну, Кики — это песня с альбома вашей группы 2015 года. Эти образы действительно как-то связаны или нет?
Нет, нет.
То есть это чисто просто выдумка какая-то была?
Нет, это не связано.
Это коллективно бессознательное вам так подгрузило, что Кики такие, вот куда она ушла, да?
Ну, просто тема путешествия и тема освобождения, и тема расставания, она бесконечная, собственно. Почему бы и не спеть о ней много раз подряд в разных песнях, посмотрев на это с разной стороны.
А, ну, в общем, это один из лейтмотивов ваших песен.
Ну, да, да.
Значит, слушаем.
Thank you.
когда-то, в 2013 году, ты говорила, что тебе близка концепция концертов группы Sigur Rós. Была на их концерте в Питере. Это был мой самый любимый концерт в жизни. Вот. У них такой концепт, что они там на сцене стоят в разные стороны, развернуты музыканты, и как бы переливая из химических колб, делают музыку. Вот. Ну, в общем, ты говорил, что ты бы хотел вот такой концерт. А другая часть группы хотела бы концерта с перформансом, то есть формата женской группы «Серебряная свадьба». Вот как ты сейчас видишь концепт твоей группы в плане сценических выступлений?
Боже, я ничего этого не помню вообще. Вот вы это говорите. Я правда очень люблю Sigur Rós.
У нас всё задокументировано.
Будем ворошить твою память.
Ворошить твое прошлое.
Очень важная штука, которую я понял за последние годы. Нельзя ничего придумать специально. Вот какие мы есть, какие музыканты есть, как они себя на сцене чувствуют, так и должно происходить. Что бы ты заранее не придумывал, никогда не получится. По крайней мере, в нашем случае это точно так. Я помню, что нам писали какие-то женщины, хореографы в комментариях, что, ребята, вы такие хорошие, но что же вы танцуете все каждый по-своему? Вам нужно отрепетировать какие-то синхронные движения. А я думаю, господи, нет ничего ужаснее, чем синхронные движения на сцене. Вот эта вся театральная постановочная хрень. Музыка — это есть музыка. Она как идет, так идет. И музыканты, как ты ее чувствуешь, как ты ее играешь, так и должно это выглядеть. Оно может быть очень по-разному. Хотя, с другой стороны, за какое-то время там у нас уже сформировались какие-то штуки, которые мы делаем на сцене, привычные нам и даже привычные слушателям. Мне нравится концепция концерта немножко как религиозная служба какой-то, да? Как вот Kanye West, который на фестивале Glastonbury проводил свои мессы. То есть, кто не знает, слушатели, да? Kanye West выступал на фестивале Glastonbury с концертами, а по утрам он собирал, значит, церковный хор, шел на холм и проводил концерт, вот эти вот службы религиозные. И вообще очень...
Выглядит дико, на самом деле, ты прости.
Да? Не знаю, это прекрасно.
Ну вот, видишь?
Вообще...
Ну, может, это какой-то разрыв шаблона вот у меня был. Я тоже видела, слышала, читала об этом.
Во-первых, начнем с того, что вообще музыка изначально, ну, скажем так, там, классическая, она же вышла из каких-то церковных мероприятий, да, есть, понятно, там народная музыка, люди пели на завальнике, но это как бы совершенно для музыки нормальная составляющая, вот. И мне кажется, что это должно быть какое-то важное, большое эмоциональное переживание, по крайней мере, то, что я хочу чувствовать как слушатель, приходя на концерт, таких концертов было немного. Концерт — это важное эмоциональное переживание. Оно может быть очень разным в рамках одного концерта, от бурной радости до горя, до проживания беды совместной, вот этого всего. Поэтому мне всегда хотелось, чтобы, мне кажется, что нам всем всегда хотелось, всей группе, чтобы вот концерты, в них было вот это все, чтобы человек приходил и все это как бы чувствовал. С другой стороны, всегда большая проблема. Опять же, очень сложно делать что-то специально. И как бы ты себе говоришь, ну, вот сегодня у меня будет у всех эмоциональное переживание. Сейчас я вот
на этой песне навалю
катарсис. Вот. Конечно, так не бывает. Иногда концерты сваливаются в какое-то просто безумное разгильдяйство, а иногда они выходят очень печальные. И такие концерты я вообще очень сильно люблю. Вот. Поэтому по-разному. А бывают, например, фестивали. Я обожаю фестивали, потому что это новая публика, это всегда немножко соревнования, но сейчас типа сейчас мы выйдем, их пормем. Вот у нас была какая-то вот эта развлекуха, какая-то цыганщина танцевальная, вот это все. А мы сейчас выйдем, и вот на фоне всей этой безумной радости какой-то и позитивчика мы сейчас дадим скорбь настоящую, а потом радость. И это тоже всегда какое-то такое испытание. Вот я это очень люблю.
В одном из ранних интервью ты сказал, что музыкант должен выступать там, куда его позовут. На фоне этого у вас были очень необычные выступления, в том числе перед сектой анастасиевцев. Было ли у вас прекрасное выступление на фестивале «Пустые холмы», но там, я так понимаю, что лайн задержался чуть ли не на 5 часов. И вот скажи, пожалуйста, актуально ли сейчас для вашей группы выступление там, куда вас зовут? Или есть какой-то жесткий ценз? И припомни самую фееричную площадку, куда бы ты никогда больше не пошел.
Выступать куда позовут? Честно говоря, нет, я так не думаю.
Все уже. Наученный опытом.
Самое актуальное интервью, короче. Дорогие журналисты, забудьте, что сказал Ваня. Вот сейчас записываем.
Не, слушайте, у нас есть правила, мы не выступаем на политических мероприятиях, мы не выступаем на каких-то, ну, не знаю, иногда куда-то зовут, ты понимаешь, что это прям какое-то трешовое, какие-нибудь странные, прости господи, не знаю, националисты еще кто-нибудь, все же на свете бывает.
Я не могу не пошутить шутку, что краснознаменная, наверное,
дивизия. Да, у нас достаточно левацкое название, да. Потому что мы вообще ни разу не леваки, ни в каких вообще своих ипостасях, вот, и хотя на фестиваль КПРФ нас еще не звали.
А могли бы.
Да.
Но... А вы бы выступили?
Нет. Нет. Сейчас я могу сказать, например, сейчас мы вообще приняли для себя решение, что мы не выступаем, ну, вот это вот последние полгода, мы не выступаем вообще нигде, где есть хоть какой-то госбюджет. То есть как угодно, от дня города до дня студента. Пока мы, типа, не надо. Вот. Это наше, как бы, решение. Но особенно по молодости мы были... Господи, ну практически школьники, нас заносило куда только не заносило. Вот. Ладно, там фестиваль секты, это было очень интересное приключение. При том, что мы не знали, что это фестиваль секты, нас позвали на фестиваль родовых коммун. Они сказали, что это экологические коммуны. Я думаю, блин, классное слово коммуна и классное слово экологический, надо поехать. И мы поехали под Переславль-Залесский. Началось все с того, что мы вылезли из автобуса, мы шли с девчонками гулять по городу, у нас была какая-то пауза. Висел куст черноплодной рябины, я так на ходу схватил как бы губами горсть рябин, этой черноплодки, а там была оса, и она меня укусила, у меня губа опустилась до подбородка, до низа, да, я не знал, как петь, и мы ехали в автобусе, и мне, типа, девчонки рот, ну, челюсть пытались тренировать, открывать руками, потому что я сам не мог, было так больно. А потом мы приехали туда, и там какие-то действительно забавные люди, бородатые такие все, с женщины, мужчины, там была какая-то теплица, в которой мы играли, и в какой-то момент все исчезли, и нам негде ночевать. Аппарат в этой теплице стоит, страшный ливень, холод, гроза, и мы остались с моей женой Яной, собственно, на улице, нашли какой-то тент огромный, значит, из коровника прямо навозный, забрались под этот тент и, собственно, на земле на холодной переночевали. И утром быстро-быстро оттуда уехали. Вот такой опыт. Я не сказал бы, что он отрицательный, это тоже интересно. Совсем недавняя прекрасная история, причем тут как бы она, с одной стороны, история о безумной красоте, а с другой стороны, история о свинстве, потому что нас пригласили в один из российских городов больших, приволжских. И там наши друзья, которые делают много лет фестиваль, на который мы ездили, они очень крутые ребята, очень нас любят, мы очень дружим много лет. И они придумали совершенно безумную вещь. Там, значит, был фестиваль. Это было закрытие волонтерского сезона, когда подростки, студенты, которые там Лиза Алиарт, вот, ну, такие штуки, они собираются все в одном месте, их как бы благодарят, какой-то концерт, и говорят, вы приезжайте, там типа реально стадион, ну, как выяснилось, спорткомплекс огромный, и вы там сыграете. Говорят, но самое главное, говорят, что мы на вашей песне поставили спектакль. И там будут театральные труппы, и детские, и взрослые, которые под каждую песню подготовили перформанс.
Вообще.
Мы офигели. Ну, еще и деньги платят, все дела. Мы приехали туда. Там действительно безумие, то есть там огромный, значит, экран продолжается как бы в бок-сцены, и на полу еще, и офигительный видеоряд, и мы играем, на репетиции какие-то ангелы танцуют внизу под каждую нашу песню, и тут мы смотрим на эту арену, и мы понимаем, а сколько людей пройдет? Говорит, ну, типа, 1004 студентов и школьников. Я думаю, это мой день. Вот сегодня я сыграю перед той аудиторией, которая будет на меня ходить еще много лет. Это же просто ва-банк. Сорвали, короче,
Куш
сорвали большой, да. И мы отчекились, мы отправляемся в гримерку. А там какой был сюжет? Сюжет спектакля стоял в том, что, значит, была маленькая девочка, Лариса, собственно, в честь одной из наших песен. И она хотела узнать что-то о волшебстве, и ей рассказали о том, что в мире есть волшебники настоящие. И эти волшебники — это как бы вот сотрудники, собственно, фондов волонтерских. Вот, типа, этот фонд, они волшебники, которые называются этим. И она,
супер.
Она в конце каждой песни, в перформансе, она... как бы подходила к одному из чуваков из фонда и дарила ему волшебную палочку какую-то. Ну, а самый главный волшебник, который должен быть в финале всего этого, это был, естественно, губернатор. Вот. Да, это было тоже какое-то количество лет назад. Губернатор. И, в общем...
Хорошо. Вкусно, я бы сказала.
Значит, история в том, что мы залезаем в гримерку, приходит время начала, а нас не зовут. И говорит, вы знаете, губернатор задерживается. В общем, проходит час.
Простите.
Проходит два. Губернатор не едет, концерт не начинает же тут губернатора. И мы, собственно говоря, выходим на сцену, появляется губернатор. Это 2-3 часа реально. Ему первому дают палочку, потому что он, так сказать, приехал, ему надо уезжать, и он сразу уезжает. А дальше выясняется, что пока его ждали, дети, которые приехали на автобусах со всех сторон этой области, им уже пора ехать домой. И они все уезжают. И в зале остается, ну, реально, там сотни две, типа. Но при этом прекрасный концерт, все очень красиво, сохранились видео, но как бы сорвать банк у нас не получилось.
А каков был замысел?
Вообще, да.
Да. Ты говорила, что вы любите выступать на фестивалях, и вообще из недавних выступлений, там, где только не были, там отличный фест в Питере и «Бессонница». В прошлом году я, кстати, под вас танцевала, очень классный был концерт.
Да, «Бессонница» прям один из любимых фест.
Ну вот, да, и «Супер-пупер-фест» вот первый раз в этом году. Ну, в общем, много было фестивалей, и выступали на пустых холмах. А, мне очень интересно, осталась ли та самая атмосфера пустых холмов на вот... современных фестивалях, ну, то есть «Бессонница», они, например, как их
преемники,
да. Потому что я была маленькая, когда были «Пустые холмы», я не знаю, что это такое. Я знаю только вот
слушай,
то, что сейчас.
Слушай, это больная тема просто. Для меня по сердечку сейчас режешь.
Ой, ой.
Короче, да, «Пустые холмы» в свое время — это фестиваль, который нас всех перевернул полностью, целиком. Это было нечто потрясающее, я помню. Ну, просто чтобы представить себе, я служил в армии, играл там в группе какое-то время, потом, собственно, ушел из армии, сделал группу. Но я как бы вообще не... Я вот... мы до начала подкаста общались, что я впервые в жизни, говорю, побывал в клубе на концерте, на настоящем живом, вот сцену, барабаны. Собственно, когда там впервые сам сыграл. То есть я до этого никогда даже на концертах не был, я мальчик из Подмосковья. Вот. И...
Подожди, ты так говоришь уничижительно, мальчик из
Подмосковья. Ну, мальчик из Подмосковья. Я гонял на велике по дачным улочкам. Никогда в жизни на какие концерты я в Москву не ездил. У меня не было такого детства. У меня было... Я ездил там в летние лагеря, в путешествие по России со школой, да. Но такого, что как такой тусовочной жизни у меня не было, собственно говоря. Вот. И тут, собственно, потом армия, и я из армии приезжаю домой, меня вызывают на этот фестиваль. Это еще было до того, как мы там играли. Это был первый год дивизии. Мы сыграли там через 3 года только после этого. Мы потом туда, естественно, ездили регулярно. И я вылезаю из автобуса, и мы идем по лесу, по ночному, ночью мы приехали. Идут какие-то люди, у которых, значит, на... Ну, вот на накидках привязаны свечи горящие. Вот это в темноте. Они как мотыльки красота. Порхают между деревьями. Угу. А дальше мы открываем, ну вот выходим из леса, а там огромная долина. Просто долина огромная, сверкающая, в которой безумные арт-объекты, музыка, какие-то люди невероятные совершенно, когда там спят на земле, не знаю, ходят накуренные или наоборот ходят максимально в трезвые, не знаю. Ну, в общем, потрясающая атмосфера. И я, ну, меня это перевернуло совершенно. И мы много потом лет, ну сколько много, 2008 года прошло, последний был фестиваль в 2011, то есть мы были там 3 раза, на самом деле. Когда мы только приехали туда, те группы, которые там играли, «Серебряная свадьба», кто-то еще, да, там много было прекрасных групп, но это были неуважители совершенно, как вообще, мы никогда в жизни даже не осмелились, мы там что-то на траве сидели около дороги, да, и играли какие-то песни на гитаре, думая, знаете, как музыкант, который только начинает играть, ему хочется, чтобы его все услышали, вот, где можно, он везде сыграет, да, вот.
Не все такие музыканты, но это хороший подход, я считаю.
Я сам сейчас не такой, я не могу, я не играю даже, не знаю, на гитаре для друзей. Да, да, для меня
серьезно?
Это... Серьезно? Да, только концерт.
Я вот... видел фотографию у костра, ты где-то
только если хорошо и сильно выпью, а это со мной происходит очень редко. Вот, но в целом, да, для меня вот только на концерте. Но тогда прям была жадность до этого дела. Вот, там, я помню, эти очереди к сцене, свободной сцены, где может выступить каждый, там очередь стояли, там дрались за эту сцену, короче. Вот. И потом, когда мы сыграли там в 2010-м, получается, конечно, это было нечто невероятное. Да, нас задержали выступление на 5 часов. Мы играли в 4 часа утра перед пустой поляной, на которой появилась буквально через 10 минут, она была полная. Как бы люди вылезли из палаток. Это тоже для маленьких начинающих музыкантов это было невероятно приятно. Вот. И Да, собственно говоря, время прошло. Я очень много думаю о том, почему сейчас такого нету, потому что все современные фестивали, они такого очень много, да? Прекрасных. Бессонница, да, это самый, с точки зрения какой-то атмосферы, это самый похожий фестиваль на Пустые холмы из тех, на которых я был. Сцена, на которой, собственно, все играют, ее делает та же команда абсолютно, что делала Пустые холмы.
А, кстати, вы много на фестивалях собираете вот своей целевой аудитории, интересно?
Какая конверсия потом, вот как ты, да, оцениваешь, приходит, да, вот с фестиваля действительно потом тебя слушать?
Ну, короче, да, фестиваль — это просто всегда очень хорошо, потому что ты в своей лучшей форме, ну, если ты репетировал перед этим, вот, и ты выступаешь, и люди тебя ведут вживую, потом ходят на концерты. Я могу сказать пример. Мы выступали на вечернем Урганте, например, и я считал, какое количество людей вступило в наши соцсети после выступления на вечернем Урганте.
Вот, кстати, интересно, да. Угу.
Это измеряется, ну, вот, 30 человек, ну, типа, вот так.
Все.
Да, а после фестиваля большого, хорошего, типа, может быть, там, 200. Ну, вот так вот. Mm-hmm. Ну, ладно, а это отдельно, это вечерний Ургант, есть другие кайфы, которые, как бы, ты можешь там, от него ты получаешь. Польза очень большая, просто она не в том, чтобы мгновенно к тебе везде все вступили. Mm-hmm. Потому что, в конце концов, телевизионная аудитория вообще — это отдельная вселенная. Ну, вот. Ну, так вот, да, поэтому фестивали — это всегда самая, самая классная штука. Ну, как бы, мы это дело очень любим.
Собственно, ты начал говорить про вечерний Ургант. Хочу продолжить чуть-чуть эту тему. Там же вообще было уникальное выступление. Я так понимаю, что это была карантинная история, и там был пустой зал, без аудитории, да? Очень было харизматичное выступление. Тем, кто из наших слушателей не смотрел, очень рекомендую. В принципе, там сейчас можно найти, хоть там из Ютуба.
ВКонтакте у нас в группе
удалили.
Есть. Из Ютуба удалили, говорят, еще на сайте Первого канала есть. Но заходи туда опасно для своей нервной системы.
Ну да, так вот. И был такой прекрасный коммент, я прям не могу не процитировать, который очень характеризует выступление. Надеюсь, сейчас Ваня меня не поругает. Он говорит, что прекрасное выступление. Я, к сожалению, дословно не могу сказать. Все хорошо, но вот этот большой мальчик слишком дергается.
Так и было.
Нет, это небольшой мальчик. Там они сказали, этот жирный, по-моему.
Ну, может быть, я чуть-чуть переформулировала. Вот. Ну, собственно, вопрос такой. Там было, ну, не было народу вообще, я так понимаю, да, в аудитории. Вот для какой минимальный, максимальный порог слушателей, перед которыми вы выступали и вообще готовы выступать? Минимальный, максимальный?
Минимальный порог слушателей — это, наверное, сейчас я вспомню, тоже прекрасный пивной бар «Карнак» в Владимире. Это тоже было лет, наверное, там 9 назад. Там было человек... А, нет, было лучше. Ну ладно, там было человек 10. Просто там история еще знаменательна тем, что когда мы туда приехали и отчекались перед началом концерта, мы увидели, что на главной улице Владимира из каждого бара выходят люди и начинают людей зазывать. И нам организаторы говорят: вы знаете, у нас в городе так принято, если вы хотите, чтобы пришли, давайте идите зазывайте.
Серьезно?
И с нами был наш друг Олежка из «Сахарного человека». Мы взяли мегафон, он был с губной гармошкой. Мы что-то, в общем, стояли на этой улице, он играл, мы что-то кричали, было очень смешно. А еще была история просто грандиозная про маленькое количество людей. Мы играли в Твери, и организатор, чудесный парень, он просто замутил безумную вещь. Он снял самый огромный концертный зал Твери. Типа Стас Михайлов, Ваенга, все там выступают. Выступают. Это, ну, это реальный огромный концертный зал в Твери. Вот. Мы в Москве такого не выступали никогда. И мы приходим, когда, в общем, мы вышли на сцену, в зале было меньше людей, чем на сцене. Нас тогда было на сцене человек 10, а там был человек 7, наверное. Они стояли узкой кучкой. И когда мы... А там после этого, как часто бывает в клубах, особенно региональных, было ночное мероприятие. И когда на последней нашей песне распахиваются двери в зал, и въезжает чувак прямо в зал на таком четырехколесном, как это называется, мотоцикле. Он въезжает в зал и в таком, как это называется, дрифтует и заворачивает около сцены, а из трубы такой вонючий дизель идет. Ну, то есть это уже началась вечеринка.
Вот это перформанс, да.
Количество людей у сцены не важно, абсолютно. Даже если ты вдруг понимаешь, что на фестивале, на котором ты едешь, может, никого и не будет, мы это воспринимаем как классную репетицию. Мне всегда на сцене важно, что я со своими ребятами, мы вместе играем. Блин, мы попадаем друг в друга, и нам вместе хорошо.
А максимальное количество какое было? Или какое хотелось бы?
Я не знаю, я не помню. У нас было много больших фестивалей, от «Пикников Афиши» и «Стереолет». Ну, вообще все фестивали в России, кроме «Нашествия», наверное, мы большие, мы играли. Но просто я не... Честно сказать, я не помню такого, чтобы мы вышли, а там, типа, были тысячи и тысячи.
Вот, да. Вот.
Ни разу такого в жизни я не помню. Я, ну, я... Это значит, что это еще произойдет. как бы.
Все впереди.
Безусловно.
Давайте сейчас включим еще одну песню, которая звучала как раз в «Вечернем Урганте». Песня называется «Парные танцы».
Вань, такой вопрос. У вас состав довольно большой, даже по нашим российским меркам. Соревноваться может быть, пожалуй, только какая-нибудь группа «Ленинград». То есть это, получается, у вас колебалось от 13 до 7 человек сейчас к текущему моменту. И поскольку у нас подкаст слушают многие молодые музыканты, расскажи, пожалуйста, как с таким большим составом работать? Как возить их на гастроли? Как их устраивать вообще? Как там в гостинице, не гостинице? Как это все расселять? И как это все собирать на репетиции? Чем ты их заманиваешь? Каким калачом? Потому что ты говорил тоже в одном из интервью, что у вас, ну, репетиции, в принципе, стабильны чуть ли не два раза, ну, там, в неделю.
Всегда, конечно, всю жизнь два раза в неделю. Иногда и три бывает, но редко. Ну, конечно, когда народу было много, было очень тяжело. Ну, в смысле тяжело, просто нас просто меньше ездили, потому что когда организаторы фестиваля узнавали, сколько у нас людей, то, соответственно, они эту затею оставляли. Во многих прекрасных маленьких местах, которые я люблю, например, «Китайский летчик», мы никогда не играли просто потому, что они не влезли бы. Вот. С точки зрения организации процесса...
А вот сами музыканты, чтобы их собрать, ну или у тебя нет таких проблем?
Смотри, во-первых, это важно, это очень важная деталь. Дело даже не в том, что... как я собираю 13 человек. Дело в том, что это, ну, мне кажется, сорян, я не хочу как-то там похвалиться, но мне кажется, что вообще для русской сцены во многом эта история, наша история уникальная, потому что важно понимать, дивизия, группа, в которой 15 лет музыканты не зарабатывают денег себе вообще, никто и никогда. Мы все деньги, которые зарабатываем, мы тратим на альбом, клип, все прочее. Mm-hmm. Единственное исключение — это корпоративы. Ну, мы договорились, что типа за корпоративы мы денежки делим. Вот. Mm-hmm. Но, господи, у нас было два корпоратива в жизни. Вот. Правда, совершенно прекрасных. Один из них был, прости господи, в Лондоне, например, под стадионом Челси. Ну, то есть в клубе. Это было вообще потрясающе. Очень классных людей. Но в целом важно это понимать. То есть люди не просто собираются два раза в неделю. Они свою жизнь настроили свои работы, свою учебу так, что они знают, что в течение их ближайших там лет два раза в неделю они должны ходить на репетиции. И они это делают только из желания, во-первых, играть музыку, во-вторых, потому что на месте хорошо. И я в этом смысле, я перед ними просто, ну, не знаю, я чувствую себя, прости господи, за такие слова, в неоплатном долгу. Поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь такое произойдет, что еще и вдруг мы будем деньги зарабатывать для себя. Возможно, почему бы и нет. Вот. Но это вот так.
Мне нравится твое «вдруг».
Ну, слушай, вдруг, не вдруг, но, например...
что бывает вдруг.
Бывает вдруг. Например, появление музыкальных стримингов. Вы не представляете, насколько... То есть, ну, это реальные деньги, типа. Это реальные деньги, на которые можно записать альбом, например. Просто за год прослушивания песен можно записать новый альбом полностью. Вот. И даже два. Касательно сборов на репетиции, ну, это организационные моменты. То есть ты понимаешь, что люди не могут все ходить одновременно, ты разделяешь их на секции условно. Сегодня мы репетируем голоса Харри, да? Тут мы очень часто собираемся с парнями из ритм-секции разбирать песни, то есть барабаны, бас, две гитары, нас четверо. Это вопрос организации и вопрос структуризации. Как у меня есть некий скилл, я умею структуризировать творческий процесс. Я, собственно, и на работе, на своей основной этим занимаюсь, и в группе тоже.
И знаешь, еще есть такие варианты у больших групп. Мы тоже разговаривали как-то с ребятами, что большие группы на репетиции собираются за гонорар. Какой-то один самый заинтересованный человек платит всем остальным. У вас вообще как ты к такому относишься подходу?
Это подход профессиональных музыкантов. Это отдельная вселенная, отдельные свои законы. Но, конечно, было бы классно всем получать деньги за все. Это, несомненно, но это, к сожалению, невозможно. Вот. Не знаю. У меня много мыслей по этому поводу. По поводу профессиональных групп.
А ты бы разве не профессиональная группа?
Нет, профессиональная в том смысле, что она зарабатывает деньги. Только в этом. Я считаю, сорян, что там, играя с достаточно известными музыкантами на одной сцене, я вижу, что мы иногда более подготовлены, особенно сейчас. Потому что, типа, ну, мы трудимся. Вот. Но это, опять же, это история про желание, а не про деньги.
Вы как-то сказали, что вот из городов, где вы выступали, Рязань — самый классный город. Мы, как рязанцы, не можем, не отметить это. Вот что же вам такого понравилось именно в Рязани?
Слушай,
вот.
Это было, во-первых, давно. Мы давно не выступали в Рязани.
Ага.
В Рязани был такой клуб «Дом культуры», и там была Ира Кошевая.
Ой, мы даже знаем.
Я не знаю, как сейчас Ира и чем она занимается. Вот. Но она нас просто приглашала, это было достаточно душевно. Это было на электричке, что всегда приятно. Не нужно ехать ночью в поездах. Ну и там было просто классно, атмосферно, были очень классные люди. Там очень много... Почему-то у нас приходил парней, которые всячески... Да, любовались и делали, оказывали знаки внимания нашим девушкам. Я не знаю, в Рязани мы давно не были. У нас часто сейчас список любимых городов регулярно меняется.
Ага.
Вот, вот обычно...
Из последних, вот какой любимый?
Слушай, у нас, во-первых, мы всегда очень любили Самару, просто обожали. Во-первых, потому что в Самаре классные организаторы, наши друзья. Угу. Во-вторых, в Самаре мы всегда как-то гуляли, и там у нас есть любимые, не знаю, грузинские рестораны. У нас и здесь любимые грузинские рестораны. Вот. Но в Самаре как-то, не знаю, все на расслабоне. Очень многие люди, которые туда в разные города ездят, у них другие впечатления от городов. Они говорят, нет, ты что, это вообще что-то другое. И но у нас как-то так. У нас, например, Питер. Вот мы всю жизнь едем в Питер, и там жара и солнце. И для нас Питер —
это
ну,
да.
Какой-то курортный город. Мы никогда там практически не были в какую-то мразь и слякоть, а про Питер понятно, что все думают, что это ужасно такой мрачный, холодный город. А у нас наоборот.
Короче, вот. Если хотите в солнце в Питер попасть, приезжайте на концерт дивизии.
Я могу сказать с точки зрения вот там какого-то именно прагматического опыта, все города, которые находятся на радиусе «Ласточки», ну, вот этих поездов,
mm-hmm.
плохенькие по сборам всегда, потому что люди многие работают в Москве, им проще приехать на московский mm-hmm. концерт. Вот это очень интересно. Реально,
слушай,
город
интересно.
Чуть-чуть дальше, «Ласточка» уже не ходит, и уже народ собирается.
Есть коллективы, которые выступают малым составом. Они вот перекладывают свои песни на акустику, гастролируют, ну или там, например, создают вообще маленькие группы, типа как Zero People, mm-hmm. вот это Animal Jazz, это почти те же, только вот
да,
два
да.
человека.
Не, вот. Это разные группы с разным репертуаром, насколько
да,
я знаю.
Да, абсолютно,
да?
абсолютно, но состав
нет, это классическая схема, есть музыканты с составом, а вокалист типа с гитаристом ездит окучивать города
да.
в акустике.
Да, вот вопрос, у тебя, ты не хотела бы так выступать? Почему?
Ну, мне не нравится вообще. Мне хочется, чтобы всегда было классно. Мы например, делали акустику недавно в Москве в культурном центре «Дом». Вообще потрясающая была история совершенно. Блин, когда мы посчитали райдер, ну, типа, там все то же самое, просто у нас акустические инструменты. А звук такой же громкий, и дружный, и мощный. Не знаю, хочется, чтобы всегда это звучало хорошо и круто, как ты задумал, а не какой-то обрезанный полувариант. Вот.
Не знаю, ну, на мой взгляд, многие хорошо звучат и так, и
несомненно,
так.
Нет,
просто
это, по-разному. Нет, это, несомненно, у разных музыкантов по-разному. Некоторые лучше звучат в акустике. Я, например, люблю Леонида Федорова сольно больше, чем группу «Аукцион». Поэтому очень по-разному. Я просто конкретно для нас, я не могу это применить. Вот.
Жаль,
это,
могли бы на
это...
этом окучивать своих.
Не знаю, мне нравится. Мне кажется, что это честно по отношению к своим вот этим вот людям, которые с тобой играют. Это, я на самом деле все равно как-то
ну, слушай,
за
ну, правда,
поддерживаю
ну, вот
этот
я вот
подход.
Поеду, кого я с собой должен взять? Понятно, что мы должны петь с вокалисткой. Вот
да,
кого еще возьму? Гитариста. Почему гитарист? А почему? А как
я
же
думаю,
без баса?
А клавиш, мне кажется.
И клавиш. А как же без клавиш? А как же без какой-то ударной?
И
вот,
у вас просто
и
такой...
вот все и собрались уже снова.
А еще, да. знаешь, какой вариант тебе предложу? Вообще можно под этот, под минус петь.
Да, нас... я об этом тоже сейчас подумала.
Слушай, это блин, я на самом деле...
Плейбэки, подбэки,
ну, во-первых, у нас есть подложки последние годы. Вот.
А, слушай,
у нас
интересно.
Есть подложки, но это не... То есть это партии, как правило, это какие-то скоростные арпеджио. На клавишах.
Не знаю, что это. Что,
ну,
что
просто
я не
быстрые...
не
ну, какие-то быстрые пробежки, ага. да, какие-то текстуры, паттерны. Немножко в некоторых песнях вот они бывают.
Ну, так и ж,
но, говорю, я последнее время на фестивалях вижу очень много музыкантов, причем типа андеграундных, и это просто тренда. У них плюс один.
Да.
То есть они... Я не буду говорить, я тут недавно играли на фестивале, там был классный музыкант, прям классная группа, мне прям нравится. Мы с ними когда-то играли на андеграундном фестивале, и я прям, блин, какая крутота. И все было вживую. А сейчас я смотрю, типа, чувак с группой выходит, ну, блин, он типа микрофон от рта убирает, а там все то же самое. Ну, то есть он поет, его mm-hmm. слышно, но это... Ну, это мне кажется, что это на самом деле история просто... Это такой механизм рэп-музыкантов очень часто, там, всех. У них это, типа, достаточно проверенная тема, как Моргенштерн, да, рассказывал, что у него, типа, все записано, а еще группа сверху, типа, круто же получается. И это не только в России. Я тут мне рассказали историю совершенно прекрасную. Значит, наш звукорежиссер, один из наших звукорежиссеров, он играл с группой Сироткин, он играет, работает с группой Сироткиной. Uh-huh. Вот, кстати, очень классная группа. Они играли с группой Джангл американской. А это, типа, супер такая фанки, очень модная группа. Очень крутая, там многоголосие, чего только нету. И у них пульт, у звукорежиссера стоит пульт на концерте рядом с пультом звукорежиссера группы «Джангл». А у него каждый канал записан заранее. И они, у них все полностью, голоса, барабаны, все абсолютно звучит. Вот. И там есть момент, когда он хочет сделать живое ощущение, он убирает все эти, а там группа на сцене просто нахер разваливается. А это суперзвезды мировые, как бы, да? Вот. Но я понимаю, зачем это делают люди, потому что быстро ты всегда качественно звучишь, всегда гарантированно ты людям делаешь шоу.
Да, 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 вне зависимости от аппарата, который тебе предоставят, вот. Ты
будешь. Я даже не готов сказать, что это нечестно, это просто другое, это другое ощущение, ну как бы люди приходят, наверное, за другим, вот.
Прервемся на музыкальную паузу, послушаем песню «Спутник» с вашего последнего альбома.
Она такая вселяющая надежду какую-то даже.
У нас будет на новом альбоме секрет песни, который будет называться «Спутник 2». И она будет ровно противоположна этой по смыслу.
Интересненько, интересненько.
Заинтриговали. Наша партнерская рубрика с OneRPM. OneRPM — это компания, которая предлагает артистам и музыкальным лейблам решения для развития музыкального бизнеса. Они подбирают индивидуальную стратегию продвижения под каждого артиста. Это может быть и дистрибьюция, и подача релиза на рассмотрение в редакторские плейлисты, и маркетинг-сервисы для артиста, и персональный проект-менеджер. Многое-многое другое. При этом на платформе OneRPM открытая регистрация. Это значит, что любой артист может создать аккаунт на сайте OneRPM и свободно разместить свою музыку на стриминг-платформах. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на платформе OneRPM.
А теперь вопрос от партнеров.
Как изменилась ваша аудитория за последние полгода после ухода с рынка некоторых стримингов, ну, то есть в особенности Spotify? Mm-hmm. И ощутили ли вы какую-то миграцию слушателей на другие площадки?
Я не могу ответить, потому что для этого, наверное, нужно следить за статистикой прослушивания в кабинете. Я этого не делал, я не смотрел, где больше. Я чисто смотрел, типа, меньше ли, прости господи, денег стало приходить. Конечно, меньше. Вот. Но насколько, не знаю. Хотя мне приходят от Spotify рассылки непосредственно, например, там не сильно цифры уменьшились. То есть, видимо, как-то слушают через... Нет, хотя как через VPN нельзя слушать Spotify. Наверное, за рубежом. Хрен знает, я не знаю.
Некоторые соцсети сейчас у нас стали, скажем так, вне закона в стране, и, соответственно, уменьшается количество рекламных возможностей. Вы какие каналы вообще пользуетесь для продвижения вашей музыки для слушателей? И, может быть, рассматриваете для себя некоторые альтернативные площадки, типа там Telegram-канал завести или Яндекс.Дзен? Может, прости, вообще... господи, как ты говоришь.
Может, вообще что-то?
У нас есть Telegram-канал, во-первых. Я его завел, собственно, в тот день, когда пришла новость, что все мигрировали. Помните, это были посты в Фейсбуке, ищите меня в Телеграме, теперь всего Фейсбука больше нету. Вот. Мы завели Телеграм-канал, но мы, честно говоря, туда просто дублируем информацию. Вот. Сейчас, наверное, важно завести много альтернативных площадок, чтобы когда прикрывают одну, оставаться на связи в другой.
Подписчики пришли туда?
Не сказать, что какое-то большое количество. Я не очень в этом разбираюсь. Вот. Нет, у нас всегда была основная площадка ВКонтакте. С самого начала, и поэтому мы, собственно, там пользовались всегда все инструменты, и рекламу я, собственно, в таргет я делаю ВКонтакте, и
сам.
Делаю, да, я делаю сам таргет.
Вообще, ну, иногда, мое почти.
Иногда мне помогают организаторы, там вот наш концертный директор, который у нас сейчас появился, Илья Зинин, помогают организаторы концертов, но, скажем честно, я тоже навострился неплохо это делать.
У вас уникальная для столь известного коллектива концепция музыки как хобби, то есть ты уже тоже об этом сказал, и вы почти все имели и, наверное, имеете основную работу, да, ведь правильно?
Да, да.
Вот. Но как бы одной из причин ухода из группы некоторых участников в 2020 году ты назвал вот именно эту концепцию. А сейчас как-то изменилась эта ситуация?
Нет, это не прямая причина. Причина... Тут скорее это опосредованная причина. То есть то, о чем мы говорили, люди тратят очень много сил на группу непосредственно своей, ну, непосредственно помимо своей работы. И поэтому, если в группе начинается какое-то, ну, что-то им как-то некомфортно в группе, они себя не чувствуют нужными, они хотят делать что-то другое, они чувствуют, что к ним не прислушиваются, да, то если бы тебе деньги платили, ты еще мог бы как-то потерпеть. А если ты это все еще добровольно делаешь, то понятно, что это как бы всегда сложнее. Вот, поэтому это просто каким-то образом обостряет, ну, понятно, эта история. Поэтому, собственно говоря, очень просто люди, есть же вот это вот, когда из группы кто-нибудь уходит, известный, очень часто говорят, человек решил пойти своим путем, вот это вот, да, для пресс-релизов. Но по факту так оно и есть. Вот, понятно, что, то есть людям, ну, почувствовали себя тесно в рамках этой группы. Некомфортно, тесно. Во многом я же как бы типа контроль-фрик. Вот. И я такой, ну, немного подавляющий человек. Именно своей энергии какой-то. Я вот, ну, как это часто бывает. Я хочу, чтобы было вот все, как я хочу. Вот эта песня должна звучать вот так вот. Вот тут должно быть вот так вот, понятно. Вот. И понятно, что часто как бы, ну, не все готовы это выдерживать. И эта проблема, несомненно, ну, в первую очередь во мне. Поэтому, собственно, я надеюсь, мне кажется, что там за последние годы после всего этого я на собой проделал работу. Мне кажется, что всем сейчас, во-первых, хорошо и комфортно, а во-вторых, я очень... Ну, у нас все-таки, если кому-то нет, то мы научились об этом говорить. Ну, прямо и откровенно. И стараемся что-то с этим делать.
Я продолжу добивать эту тему, давай, потому что пока в моей голове не уложится окончательно. У тебя же еще такая работа. Насколько я знаю, ты дизайнером, да, работаешь?
Арт-директор, да.
Арт-директор.
Да, да.
Ты уже не дизайнер, знаете, простите.
Ну, я на самом деле просто главный дизайнер. По сути, я 90% времени трачу на дизайн, а остальное время на организационную, на структуризацию творческого процесса своего дизайн-отдела. Вот.
И в каком-то из интервью ты говорил, что тратишь на дорогу 4 часа.
Да.
Это еще актуально у тебя?
Я работаю все на той
ты
же
в
работе.
Малаховке живешь,
я живу в Малаховке,
да?
А работаю на Полежаевской, но случилось прекрасное время ковида,
да.
На которое нас всех отправили работать по домам. И вдруг неожиданно выяснилось, что от того, что мы работаем по домам, процесс
ничего
не страдает. И я теперь работаю из дома 3 дня в неделю, а 2 дня в неделю езжу на работу. Этот график еще и гибкий, потому что, ну, если, например, там, как правило, я езжу снимать, я еще фотографирую, вот. И когда мне не нужно снимать, и у меня много работы, я могу работать из дома, если захочу, прошу об этом. Вот. Поэтому в целом гораздо стало комфортнее и лучше.
Слава богу, хотя бы так.
Да, да, да.
Только казалось, мне просто, я когда прочитала, я думаю, боже мой, зачем? Зачем тебе все это нужно?
Ну, слушай, я на самом деле люблю свою работу. Мне там интересно, и это тот редкий случай, когда и меня там все любят. Как-то я, и там все так любят дивизию, и так все готовы мириться с моими гастролями. И как бы, не знаю, у меня вот прям, ну, та компания, в которой я работаю, это прям тоже для меня в какой-то степени, ну, уже семья. Вот. Это большая компания, и там мы все дружим, как-то, не знаю, это очень круто.
То есть, получается, и дивизия тебе нравится, и работа тебе нравится,
не, ну,
да?
Конечно,
и
мне
ты не готов ни то, ни то, в принципе, оставить ради вот этой вот какой-то, может быть, большой цели.
Ну, слушай,
цели.
Нет, конечно же, если бы вдруг неожиданно дивизия стала зарабатывать много денег так, чтобы всем хватило на жизнь, и у нас были постоянные концерты, конечно же, бы я занимался постоянно музыкой. Так, вот.
А что для этого нужно? Вот как ты сам в голове своей отвечаешь
на этот
вопрос?
Может быть, чтобы много зарабатывать на дивизии, может, тебе надо уйти с работы вообще?
Не знаю. Слушай, это вот, смотри, я расскажу, как мне это видится. Большое количество музыкантов, которых мы сейчас знаем как известных и относительно известных, они в какой-то момент сделали выбор.
Угу.
Они, очень много музыкантов, например, которые живут в Москве, они приехали из других городов. И для того, чтобы, условно говоря, подняться, им в какой-то момент пришлось прям упасть на дно, когда они остались без работы, без денег, без всего. И это тоже подвиг. Они сделали этот выбор. Вот. У меня как-то оно все само и так работает. Не знаю, я не знаю, честно говоря. Готов ли я сейчас, типа, упасть на дно, чтобы не работать и заниматься только музыкой? Наверное, нет. Хотя бы потому, что у меня еще есть все-таки семья, ребенок. И не знаю. Это такой разговор сложный. Опять же, потом я сейчас говорю только про себя. У меня в группе есть ребята, и у всех разные работы. Мы, на самом деле, это я в основном у нас офисный сотрудник, да, ну, скажем так. А ребята, например, работают в благотворительных фондах, работают музыкальными педагогами. И у них работа не история тоже не про деньги совсем, а история про какую-то важную социальную деятельность. Для них это очень важно.
Угу.
И в конце концов, что это, ну, как бы, ну, окей, я решу. А для них это тоже важно. Это их, как бы, ну, важная для них вещь в жизни. Почему я решил, что они вдруг тоже готовы отказаться? Может, и готовы. Вот. Но как-то происходит, особенно сейчас, блин, такие времена, ну, что нужно как бы стараться сохранить статус-кво, как мне кажется. Сейчас не время точно для радикальных решений. Вот, сорян. Знаешь, еще какая история? Вот вы спрашивали про группу еще и про деньги, да? В том числе из-за того, что мы деньги, например, не делим, ну, а тратим на группу. У нас, например, никогда в жизни не было из-за этого ни одной какой-то ссоры. Знаете, сколько, ну, блин, сколько музыкантов, даже самых хороших андеграундных, срутся из-за бабла. Ну, правда. Это бывает. Вот. Поэтому уж у нас разное бывало. Мы и ссорились по-разному, и что-то еще. Но уж из-за этого никогда в жизни с дивизией не было никаких терок.
Уже тоже немножко ты сказала, что вы играли раньше с женой в группе.
Да,
у вас был костяк, семейная пара, там, долгое время. Вот, но в какой-то момент она решила покинуть проект.
Да.
Вот. И к нам, на самом деле, приходило, ну, немало пар в подкаст. У всех были разные отношения. Вот. Ну, например, там, и они играют до сих пор там в группах со своими вторыми половинками. У всех истории свои, Ваня. А вот у вас, ну, что бы ты посоветовала сейчас? Стоит ли вообще играть в паре вместе? Если стоит, что точно не надо делать?
Слушай, ну, во-первых, что значит, стоит ли играть паре вместе? Это же не типа осознанный шаг. Вот мы будем вместе играть. Да? Я возьму-ка я свою жену к себе в группу, или возьму ли я своего мужа к себе в группу. Нет, мы же были, ну, мы были юные, да, было становление группы. Мы ее вместе придумывали с Яной и другими ребятами. Но в первую очередь, конечно, с Яной. Мы вместе писали песни. Вот. Это все как бы в какой-то степени это же во многом и совпало с формированием нашей семьи, а не только группы. Это все шло. Ну, своими процессами, ну, параллельными процессами, переплетающимися. Вот, поэтому тут, во-первых, это очень индивидуально всегда для всех. Вот, все действуют по-разному, у всех бывает по-разному. И при этом, как бы, все положительные стороны этого, наверное, всем понятно, да, люди там чаще бывают вместе, у них есть какое-то одно общее дело, которым они вдохновляются, вот, вдохновляют друг друга. С другой стороны, опять же, понятно, все личное лезет в группу, все в группе лезет домой. Дело в том, что просто действительно, ну, Яна сейчас классная группа, дочь. Угу. Кто не слушал, послушайте, потрясающая. Они за год выпустили больше красивых клипов, чем мы за всю историю дивизии. Вот. У них классная, классная группа. У них играет вместе с Яной ее соавтор, это наш саунд-продюсер Коля Ефремов в группе. Вот, там играет, с ней поет девочка, которая когда-то с нами начинала играть в самые незапамятные времена, чуть-чуть, вот, очень, да. Клавишник Дима, который, собственно, ушел из дивизии, тоже с ней сначала играл, потом ушел. Поэтому я понимаю, например, что если бы, ну, я вот себе представляю, да, что если бы, например, там, я играл в дивизии, она бы этих песен, наверное, не написала сейчас, да, этих песен бы не было, этой группы бы не было, вот, это же отстой, отстой, а теперь она есть, и, типа, она себя там реализует, ей круто, она пишет песни, вот, поэтому, а я пишу другие песни, и просто потом ребята ушли, мы остались одни без них, и нам надо было как-то выкручиваться, это такая история, что мы стали что-то писать вместе, неожиданно, вдруг неожиданно, Саш стала писать прекрасный материал, и ребята стали что-то предлагать, и у меня как-то по-другому получилось. И это вот как бы выросло во что-то новое. Это же круто, это круто. Весь альбом «Катакомба», целиком, который написан, это альбом, его главная идея — это то, что неожиданно мы себя как бы открыли. Это, как называется, это переживание того, что ты вдруг неожиданно смог... Вроде бы все закончилось, а вроде неожиданно оно вдруг не закончилось, вы смогли себя перепридумать заново. Вот. И это волшебство, это про этот альбом.
Сейчас немножко побольше об альбоме «Катакомба» хочется спросить. Вот расскажи, почему в этом альбоме нет вообще песен с твоим вокалом как основным, и вообще, в принципе, у дивизии довольно мало твоего вокала как основного песен.
Хотя вот я знаю, песня «Грач» была на раннем альбоме, да. Там именно ты в основном.
Ты вроде как фронтмен, а почему?
Вообще-то фронтмен. Да.
Слушайте, ну, во-первых, нет, во-первых, как бы, блин, я не могу даже, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, как песни появлялись. Я этого не помню. Я, скажем откровенно, считаю себя никаким не хорошим вокалистом, даже не с точки зрения попадания в ноты, я сейчас без кокетства говорю, да, а с точки зрения того, что у классного хориста, вокалиста должна быть харизма, что-то узнаваемое. Вот. Я в себе этого не вижу пока. Я в какой-то момент, я там какие-то штуки я понимаю, у кого-то я подсматриваю, что-то еще, но просто мы берем песню, начинает петь женский вокал, классно звучит, начинаю петь я, херово звучит. Но, во-первых, важно кажется. Понимать, что после того, как группа, собственно говоря, изменилась, ряд песен я стал петь на концертах. То есть, например, там, не знаю, моя любимая песня «Последнее детство», я ее пою на концерте. Или песня «Сонник», я ее пою ее на концерте. Вот. Во-вторых, у нас очень много песен и на «Катакомбе», а уж на новом альбоме, который мы там потихонечку делаем, вообще мы просто поем хором. Вот, то есть, ну, но, да, мы же очень много хором поем, вот, и это очень, ну, мне кажется, это очень символично, потому что мы все-таки были все немножко разрозненные, а потом мы как-то все на фоне кризиса собрались и объединились, и теперь все больше, от этого больше и дуэта, и хор ребят в припевах остальных девчонок, которые поют.
Ты сказал про новый альбом, но мы не можем не спросить. Так. Прокомментируй, что нам ждать и когда?
Ждать новые песни. Мы их написали. У них практически у всех написан текст. Это такой важный комментарий, потому что на «Катакомбе» мы начинали писать на студии некоторые песни, еще не было даже текста. У меня всегда это все сложнее и сложнее с каждым годом, потому что все больше перфекционизма. Немножко произошла у меня лично внутри такой диссонанс в связи с той обстановкой, в которой мы сейчас живем, потому что мы группа все-таки там во многом радостная. Вот. Угу. Очень сложно радоваться сейчас, непросто. Поэтому альбом в какой-то смысле он тоже чуть-чуть делится. В нем есть моменты радостных песен, даже попсовых, есть моменты прям грустных, таких, в том числе написанных не так давно. Угу. Вот. Поэтому я надеюсь, что мы вот допишем последние там ритм-секции в начале сентября. Короче, 17 ноября у нас Питер, 19 ноября у нас Москва, если я не ошибаюсь. И я поставил себе дедлайн, что альбом выйдет к этому моменту. Как-то так.
Угу.
Вот. Но сейчас такие времена, может быть, и не выйдет. Хрен его знает.
Ага. Так, надеемся, фанаты, зажали все пальцы крестиком.
Да.
Мы тоже будем держаться. До ноября тем более немного. Ну, а пока послушаем песню, собственно, с альбома «Катакомба». Предлагаю, которая «Пространство между».
Да.
Говорят, что на этом альбоме очень много любви, и мне кажется, эта песня вот именно про такое вот, про чувства.
Это классная песня, у нее есть... я ее очень люблю, потому что еще она очень сильно отличается. Как-то мы... Ну, это такое немножко для меня Джеймс Блейк чуть-чуть, и группа ZXX, что для дивизии непривычно. Мы как-то не умели играть никогда тихо, негромко, аккуратно, и тут попробовали, и так круто. Вот... Песню написал Саша, наш вокалистка. И мало того, на нее снят очень классный анимационный клип, который один из тех редких случаев, когда режиссер, он же аниматор, просто попал, по-моему, замысел песни идеально почувствовал.
Значит, и клип тоже посмотреть, не только слушайте.
Останься в рубашке, держи меня, но не подпускай. Так близко, что страшно, расколется и лопнет хрусталь холодной однушки. Время.
Тебя периодически узнают сейчас там метро, на улицах иногда стали. И ну, сейчас группа уже собирает определенное там количество людей, выступает на именитых фестивалях. Вот скажи, какие переломные вехи в плане известности ты можешь припомнить в пути группы?
Мне кажется, что все было поступательно. Есть, так бывает. Вот, я не сказал бы, что были. То есть в самом начале, конечно, несомненно, это был. Ну, это история такая, что Саша Горбачев из Афиши, который был сначала музыкальным просто там журналистом, потом стал шеф-редактором, попал на наш концерт, и Афиша про нас много писала, и они приглашали нас на пикники Афиши, и, конечно, знакомство с Сашей, и вот вся эта история, то есть на вот эти фестивали мы вписались благодаря вот тому, что нас писали, вот. И вот, это важная история. А что еще, я даже не знаю, честно говоря.
После чего вдруг там пошел большой прирост людей, например?
Какие-то? Да это на самом деле все миф. Ну, в смысле, что да нет никакого прироста людей. То есть он есть, очень постепенный. Но на самом деле с дивизией так было, что первый наш сольный концерт в клубе, на него пришло 300 человек. Угу. Группа, которая 2 года,
офигеть, не знает никто. Офигеть, вообще.
Но и все и там получилось, что пришли какие-то музыкальные критики, все офигели, молодая группа. А надо понимать, 300 человек в 2009 году, это не в 2020-м, тогда это было, это же кризис. И в чем заключался кризис, да, что родители перестали давать подросткам деньги на концерты. Тогда реально был провал. Тогда Дельфин выступал в Икре на 300 человек, понимаете? Вот. И это действительно, это было нечто вообще. Ни хрена себе группа молодая впервые собрала. Но они не знали, что это все были наши друзья. Просто у нас было много друзей. Мы это... Вот.
У вас 13 человек, каждый
да,
привел.
Да, каждый привел много друзей. 10 друзей. Конечно. Вот. И с тех пор у нас не было вот такого, что... Ну, а сейчас сколько? Ну, мы собираем максимум, скажем, на 700 человек. Ну, типа, это что? Это, конечно, прирост, но потом резко... То есть это все очень постепенно вырастало. Вот. И я не сказал бы, что был какой-то взрыв, что-то еще. Это медленное поступательное движение. Вот. Я могу сказать, у меня есть офигительный кейс по поводу того, что влияет на прирост аудитории. Вот мы спрашивали про вечерний Ургант, прошли фестивали. У меня была совершенно невероятная история. Когда наступил карантин, все неожиданно стали резко записывать подкасты, вот эту всю хрень. Я сидел дома.
Спасибо.
Нет, ну, домашний концерт, и стало очень много онлайн-активности. И у меня есть красивый дом, большой участок, у меня есть сосны на участке и костер. И я подумал, во-первых, я сыграл диджей-сет на участке, вот.
Как соседи?
Как видеотрансляция. Ну, это диджей-сет, там все шло в, ну, не наружу, не в колонке, шло в наушники. Вот, а во-вторых, я сделал два подкаста. Я взял два интервью у костра, то есть я сидел у костра, вытащил свой большой домашний компьютер к костру, значит, с монитором, поставил видеокамеру, и одно у меня было с моим другом Расселом из группы «Спасибо», очень хороший, вот. А второе у меня было с Димой из «Дайте танк». Вот. Мы с Димой до этого познакомились на фестивале, на, как раз, по-моему, я не помню, на каком, честно говоря. В общем, так получилось, что мы с ним очень как-то по духу близкие друг к другу люди. Вот. Он из Коломны, он подмосковный мальчик, у нас какие-то общие темы. В общем, да, я прям почувствовал родную душу. Вот. И он совершенно потрясающий парень. Вот скажем честно, и с точки зрения талантов, с точки зрения текстов, вот где белая зависть. Как человек умеет писать, просто фантастика. Вот. И мы с ним решили, короче, поболтать. Вот. Он на связи, я у костра. И я придумал такую вещь. Я думаю, попросил, Дим, а можно я трансляцию вот, технически запущу не из своей группы, а из твоей, из «Дайте танк». А вот «Дайте танк» сколько там народу? Да хера.
Очень много,
1060.
Да.
В общем, это было нечто, потому что подкаст, 5000 комментариев. Ну, представляете себе, да, в онлайн. Мы сидели 5 часов. То есть мы начали типа в 8, а закончили в час ночи у костра, собака. Мы с ним проговорили обо всем на свете. И когда на утро я открыл соцсети дивизии, там был прирост 300-400 человек. Потому что совпало группы,
да?
Похожие по духу, а они про нас не знали, они нас услышали неожиданно. Вот иногда так бывает, иногда так срабатывает. Я знаю огромное количество музыкантов, фантастически талантливых ребят. Много лет они играют и собирают по 20 человек в клубах.
Да.
И
да.
Я не понимаю, почему, с одной стороны, вот, и мне за них страшно обидно. И при этом дикое уважение, что люди не бросают это дело и продолжают это делать. Но, блин, к сожалению, иногда вопрос действительно в том, чтобы удача, тебя кто-то увидел, ты куда-то попал, как-то совпал. Вот это вот это тоже очень важно.
Мне вообще всегда казалось, что дело в том, чтобы тебя там, да, продюсер какой-нибудь увидел или что-нибудь такое, но ты вообще все делаешь сам.
Но в андеграунде это хрень вообще. Я вот это все, блин, это такая фигня, когда она говорит, вот, у вас, наверное, там кто-то, там саунд-продюсер, ой, саунд-продюсер у нас есть, продюсер, там кто-то еще, деньги все решают. Блин, я никому в жизни никогда никого не заплатил. Мы никогда в жизни не написали ни одной заявки никуда на фестиваль. На какой-то конкурс не подал. А, один раз на какой-то конкурс подались, все там проиграли. Вот. Да. Оно как-то всегда само получается. Это я, ну, типа, не бравирую этим. Это надо делать. Нужно подавать заявки, нужно стремиться попасть, нужно для этого трудиться. Но, к сожалению, дело не только в энтузиазме иногда. Иногда как-то что-то должно совпасть.
Слушай, расскажи, был такой прекрасный прецедент у тебя, как Антон Чернин. У меня просто его две книжки лежат дома, очень даже, кстати, неплохие. Журналист — это автор книг «Наша музыка». Он работал, кстати, среди прочим, пресс-службе, по-моему, «Машины времени», «Крематория». Пел у тебя в хоре. Причем пришел он по объявлению, ну,
слушай,
ВКонтакте.
Слушай, Антон Чернин, подожди. Антон Чернин, во-первых, это отдельная история. С хором было просто. Мы, короче, когда «Дивизия» появилась, это важная вещь. Это совпало как раз с тем, как сайт ВКонтакте стал мощно развиваться. Я помню, когда он только начался, это было... Мне, типа, Яна, жена, сказала, смотри, есть такое сообщество для студентов, его сделали, типа, студенты, вот, из ПГУ, друг для друга, смотри, там прикольно, можно в друзья добавлять, все дела. И уже через пару лет это было, типа, ну, большая крупная соцсеть. И мне очень нравилась идея какого-то инклюзивного... «Дивизия» как инклюзивная история. Как же было? Мы, типа... Все, кто хочет, приходите на первую репетицию. У нас на первую репетицию встреча ВКонтакте писалось 50 человек. Пришло пятеро. Вот. Мне казалось, что все... Это прикольная идея, что все могут участвовать, что это какой-то вот такой вот, ну, интерактивный проект. Вот. И это какое-то время... Понятно, что через какое-то время я понял, что только заинтересованные люди, для которых это важно, могут этим заниматься. Они еще должны быть еще талантливые, трудолюбивые. Вот. Но мы практиковали. То есть вот мы пригласили на хор все, кто хочет, умеет петь. Мы с ними порепетировали, они записались на первом альбоме. Антон Чернин — это вообще-то наш очень старый друг, один из первых друзей. Он был, собственно, арт-директором клуба «Икра», когда мы там дали первый сольный концерт. И он наш близкий друг личный. То есть мы к нему там на день рождения тусуемся, он к нам приезжает, он очень любит всех кормить, он очень любит готовить. Он, собственно, мало того, что он был пресс-секретарем «Машины времени», он же и есть, по-моему, «Браво». Он меня, кстати, познакомил с группой «Браво», и, собственно, я участвовал в одной из песен. И он был ботаником Черниным,
да-да-да,
который, собственно, на нашем радио создавал контент. А я же мальчик из конца 90-х, который вырос на нашем радио. И я всех этих людей, Антон Чернин, я помню его. Ну, как бы, да, там, не знаю, потом мы с Михаилом Козыревым познакомились, у него играли в программе на телеканале «Дождь», который у нас признан иностранным агентом. Вот. Сейчас мы играли у него на программе, а, ну, блин, Михаил Козырев, тренда вообще, да?
Вообще, да.
Это нам очень сильно повезло. Все кумиры моей молодости, не знаю, а до каких-то совсем неочевидных. Например, я очень любил панк-рок в юности. Группа «Наив» просто топ для меня была. А потом наш звукорежиссер Катя, с которой мы работаем много лет, она звукорежиссер «Наива», и мы познакомились там с Чачей. Ну, не то, что мы там что-то, ну, мы там типа «Привет, Ваня», вот это все. И Найк Борзов, который для меня вообще главный музыкант, там, вот, инди, отец инди-русской инди-музыки, например, да, очень важный. Он как бы, там, ему нравится «Дивизия», мы с ним общаемся. Мало того, вот с Яной, с моей женой в группе, они записали совместную песню. У них есть клип на нее, где он снимается. Вот. И вот кого не возьми, даже у меня есть даже сообщение от БГ, который пишет... Он пишет: «Классная песня, точка, давай еще». Это он нашему другу, музыкальному журналисту, он пишет про «Дивизию». Вот, то есть...
Блин,
такого...
ну да, вот да, да, это вообще вышка.
Да. Вот, поэтому...
Извини, просто в каждом выпуске все-таки мы про БГ что-то договорим. Опять,
ну,
не исключение.
Же, типа, русская скрепа, все дела.
И еще по поводу интервью. В одном из интервью афиши, как раз по случаю записи мини-альбома «Гобой»,
так,
ты сказал: «Если к нам завтра придет Питер Гэбриэл и скажет, ребята, давайте я вас запишу, мы откажемся».
Воу.
Вань, а вот если сейчас к тебе придет Питер Гэбриэл, ты что ему скажешь?
Конечно, соглашусь. Ну, во-первых, надо понимать, я с тех пор люблю Питера Гэбриэла гораздо больше. Я его прям сильнее полюбил. Тогда для меня это была просто какая-то абстрактная величина, а сейчас это важный для меня музыкант.
А что, что так, что, что изменилось?
Ничего, просто расслушал просто и все. Конечно, конечно. Нет, это тогда, мне кажется, мы говорили о том, что мы типа такие, о чем мы. Типа, чего мы сейчас должны в Англию поехать, а как же мы все типа бросим, все дела. Вот. Наверное, сейчас мы все-таки бы это сделали. Ну, поехали бы в Англию.
Тогда еще было 13 человек, скорее всего, это было слишком сложно.
Мы бы еще стеснялись бы, но о чем? Он увидит, как мы вживую играем. И просто он, ребят, ну я ошибся, сорян.
Все, уважаемый Питер Гэбриэл, вы слышите, ну, ребята, ждем. Готовы. Да.
Ну ладно, у меня перед ним есть некоторый список еще тех, кто мог бы прийти.
Давай.
А вот вы сейчас сказала, а теперь не скажу уже. Не знаю.
Так нечестно.
Дэвид Бирн. Вот первый же. Да, Дэвид Бирн.
Приходите все. Вот прекрасный Иван Смирнов. Вот, кстати, готов.
По поводу советов. Читайте книжку Дэвида Бирна «Как работает музыка». Для любого молодого и немолодого музыканта это просто библия. Там все рассказано. Как репетировать, как собирать группу, как группу вдохновлять, музыка и контекст. Прям по полочкам вам все разложили. Шикарно.
Слушай, как раз у нас просто есть один из традиционных вопросов про книги. Вот эту книгу, значит, ты советуешь.
Да, Дэвид Бирн «Как работает музыка».
Отличный совет.
А у нас пришло время закругляться. Вань, время финальной песни. И давай, что ты хотел бы, какое послевкусие песенное после «Краснознамённой дивизии» оставить в подкасте? Какая последняя песня прозвучит? Финальная.
Давайте это будет песня «Последнее лето детства». Мне кажется, что... Тем более, что август к концу.
Да. Как раз-таки подкаст выйдет в конце августа.
Вот, прекрасно. «Последнее лето детства». Классная песня.
Отлично, спасибо.
Слушайте
большое
эту песню. И слушайте группу и слушайте подкаст.
Спасибо, Вань.
Спасибо тебе.
Спасибо девушке за приглашение. Вот. Большой привет моим ребятам всем. Как говорит Ольга Бузова, привет моим людям.
Как бы не процитировать в конце Ольгу Бузову.
Конечно, великих.